Евангелие Луки, глава 19, стихи 26-27. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Эти слова принадлежат Христу, которыми Он подытожил сказанную им притчу о Царстве Небесном о 10 минах, которые представляют в данном случае вес серебра. Люди в данной притче, получившие серебро, но отказавшиеся пускать его в оборот, определяются врагами Господа, которые не хотят, чтобы Господин, давший им серебро, царствовал над ними. Другими словами, пуская серебро в оборот, мы этим самым даем Богу основание царствовать над собою. Если же мы это серебро не пускаем в оборот, то таким образом мы отрекаемся, чтобы Бог царствовал над нами. Таким образом, люди, получившие серебро и пускающие его в оборот, тем самым демонстрируют власть своего господина над собою. В то время как люди, получившие серебро и отказавшиеся пускать его в оборот, демонстрируют свое неповиновение. Разумеется, что серебро в данной притче означает не просто только драгоценный металл, как дар и драгоценность, но вероучение, веру, призвание, ответственность и благоразумие. И если расширить версию данного перевода – в первой части данного стиха, то мы получим такой смысл: «Сказываю вам, что всякому имеющему благоразумие дано будет, а у не имеющего благоразумия отнимется и то, что имеет». Другими словами говоря, быть благоразумным означает пускать в оборот серебро или совершать свое течение и сохранять свою веру, что практически демонстрирует признание над собой власти своего господина. В связи с этим я хочу привести место Писания, где призыв имеет благоразумие возводиться в ранг заповеди. «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». 1 Петра 4:7. Однозначно, что это слово предостережение является уже знакомым для нас в заповедях Божьих, или это является заповедью Божьей, адресованной, и практически оно принадлежит всем поколениям народа Божьего до скончания века. Из этих стихов я хотел бы сделать вывод: люди, отдающие десятины на условиях Бога, являются благоразумными людьми, а люди, отдающие на своих условиях, или же вообще не отдающие, являются глупцами, вызывающими на себя гнев своего господина, который, как жатва, придет в свое время, и как роды, когда приходит время родить, невозможно избежать этих родов. Даже поверхностный взгляд на эти повелевающие заповеди ставит нас в известность, что, во-первых, всем событиям в мире и всем нашим начинаниям или нашим действиям в мире, как, впрочем, и нам самим, близится скорый конец. То есть жатва или суд выражены либо в наказании, либо в награде, когда Бог будет взвешивать каждого из нас на своих весах правосудия. При этом следует отметить, что результат благополучного конца в приговоре высшего суда поставлен в данном изложении в полную и прямую зависимость от наличия благоразумия, благодаря которому мы сможем бодрствовать в молитвах. Потому что бодрствовать в молитвах – это бодрствовать на страже истины, которая сокрыта в сердце. Мы можем молиться только теми словами, которые изошли из уст Бога и запечатлены в Писании. И поэтому мы должны бодрствовать в молитвах, чтобы наша молитва четко отвечала требованиям истины, сокрытой в нашем сердце. То, что близок конец всех времен и конец всем нашим начинаниям или всем явлениям и вещам в мире, отпущен Богом определенный отрезок времени. Писание неоднократно констатировало эту мысль задолго до данного высказывания. «Всему свое время и время всякой вещи под небом» – Екклесиаста 3:1. И если мы не вложимся в нормативы времени, отведенного нам Богом для выполнения своего призвания, чтобы совлечь себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума и обречь свое тело, воскресение Христово нас ожидает не награда, а потеря того, что мы думали иметь. Следует учитывать, что Бог никогда не будет повелевать человеку иметь то, чего он не способен иметь. Другими словами говоря, нам предлагается благоразумие и глупость. Выбор между благоразумием и глупостью. И если человек не подвизается, не задействует усилия, чтобы принимать, развивать и задействовать благоразумие в предмете истины, сокрытой в сердце, чтобы познавать ее своим сердцем, то это место немедленно занимается глупостью, которой человек, к несчастью, зачастую относится как к мудрости. «Я так понимаю, мне так открылось, я так вижу, у меня есть моя голова» и так далее. Быть благоразумным означает обладать здравым или обновленным умом, различать знамения времен, быть воздержанным, быть целомудренным, быть праведным. Благоразумие – это на самом деле одно из определений и выражений праведности. А посему человек, обладающий благоразумием, это человек, творящий правду или пускающий в оборот доверенное ему серебро путем бодрствования в молитвах. Говоря о молитве, в которой мы можем приносить пред лице Господа десятины приношения, мы должны всегда помнить и всегда иметь в виду, что существует два основные вида или типа молитвы, тесно связанные или зависимые между собою, а также питающие и восполняющие друг друга. Это вид молитвенного состояния и вид молитвенного упражнения. То есть, каким будет молитвенное состояние, таким будет и молитвенное упражнение. И если один из этих видов молитвы в силу нашего невежества или небрежения каким-либо образом умаляется, то немедленно умаляется и искажается ценность другого вида. В этом стихе апостол Петр говорит о благоразумном бодрствовании в молитвах, которое скорее относится не к упражнению, а к состоянию. При этом следует иметь в виду, что при наличии действия вот в этом первичном аспекте представлено не упражнение в молитве, а состояние. Неправильное или неверное состояние в молитве обращает наше упражнение в молитве в мерзость пред Богом. А посему, если нет молитвенного состояния, то уже абсолютно не имеет значения, насколько правильные слова мы употребляем в молитве, в силу того, что эти правильные слова преследуют неверные мотивы. То есть нет состояния молитвенного, это значит неверные мотивы, это значит жертвенник не освящен. Это значит жертвенник, скорее относящийся не к жертвеннику Господню, а к капищу, на котором мы приносим свои желания. Потому что жертвенник представляет мотивы и цели Бога. А уже жертва сама на этом жертвеннике приносится для того, чтобы эти мотивы и цели были исполнены. И если нет у жертвенника Господня, мы не устроили себя в жертвенник Господень, мы не знаем волю Божию о себе, у нас есть свое представление, как Бог нас должен благословлять, то мы возлагаем уже жертву, правильные слова, не на жертвенник Господний, а на то, что принадлежит нашему идолу, нашему разуму. Ведь печать зверя на челе и на правой руке внешне ничем не отличается от печати Божией на челах святых. Чтобы вывести людей из заблуждения или ввести в заблуждение и подчинить их своей воле, сатана оставляет внешние формы или внешнее оформление молитвы без изменения. Он дает правильные слова. Человек может проверить, я правильно молюсь на основании Писания, при этом оставляя в тени мотивы человеческих желаний. Ведь ему даже нет и необходимости менять или видоизменять наши мотивы. Все, что ему необходимо делать, так это то, как можно красочнее и лучше раскрыть важность упражнения в молитвах и изредка подкреплять эти упражнения результатами чудес и знамений, которые внешне также в своем большинстве ничем не будут отличаться от истинных. Потому что, когда люди молятся на основании Священного Писания, не имея в сердце молитвенного состояния, они преследуют свои цели, употребляя правильные слова. Именно таким путем миллионы обманутых христиан маршируют под знаменами тьмы, полагая, что маршируют под знаменами света, и полагают, что направляются в жизнь вечную, в то время, как на самом деле они маршируют к вечной погибели. Потому что они поставили для себя первичным упражнение в молитве и сосредоточили все свое внимание на упражнении самой молитвы и форм, и их правильного содержания, которое, опираясь бы на обетование Божие, означенное в Писании, и одновременно импонировали бы их скрытым желанием. Писание говорит, кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Притча 19:8. А посему, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, нам следует иметь правильные мотивы. Правильные мотивы состоят в том, искать Божьего лица и познание о Боге, нематериального процветания, потому что эмиссары Мамоны буквально все места Писания приводят к тому, что Бог хочет нас материально благословить. Он хочет, чтобы мы были богатыми. Я вообще-то не вижу в Писании, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми материально. Такого нигде нет. Написано, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми верою. Вот это Бог хочет. Потому что все то, что в этом мире находится, оно сгорит. Это не есть то истинное богатство, которым мы могли бы обогатиться. Истинное богатство – это познание Бога, Его заповедей. Это правильно чтить Бога, правильно поклоняться Богу. Потому что Бог приготовил для нас нетленное богатство, которое состоит в том слове, которое мы слышим, которое пребывает вовек, которое не ржавеет, не тлеет, моль его не истребляет. И самое поразительное, что десятины, которыми мы чтим Бога, преобразуются в нетленное богатство. Я много раз говорил, что точно так, как на земле, те люди, которые обладают большими средствами, они находятся в большем почете, и они могут себе больше позволить, чем остальные. Точно так и будет на новом небе и на новой земле. Никакой уравниловки там не будет. Кто больше себя посвятил Богу и больше заплатил цену, тот будет более почетным, и у него будет больше возможностей на новом небе и на новой земле. Мне часто задают вопросы, что мы будем там делать? Будем пахать, сеять, жать, что мы там будем делать? Вы знаете, когда Бог создавал эту землю, Он ее создавал по образцу невидимого неба и невидимой земли. Следовательно, там тоже работают. И там есть слуги, там есть господа, потому что слуги – это ангелы, а господа – это дети Божии. И поэтому там тоже будет зависеть много от того, что мы туда переведем. Поэтому Бог смотрит не на количество приносимой десятины, а на ее качество, на состояние. Что мы ищем? Мы ищем познание Бога. Мы хотим увидеть лицо Божие. Мы хотим, чтобы обетование, данное для нашего тела, чтобы усыновить и искупить его, то есть в измерении времени было исполнено. Вот этого мы должны искать, потому что это будет свидетельством того, что мы будем восхищены, что мы будем не в Царстве Небесном, а мы будем Царством Небесным. Разумеете разницу? Одни будут от света Иерусалима что-то видеть и ходить в свете Иерусалима, а другие будут этим Иерусалимом, вот этим Царством. Очень важно, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, делать это с радостью, с благоговением, с трепетом, потому что это привилегия. Это привилегия, высочайшая привилегия знать, кого мы чтим и как мы чтим. Встанем, пожалуйста, и будем чтить Господа десятинами и приношениями в соответствии тех требований, которые представлены в Писании, которые мы слышали, и будем петь песню «Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою». Всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношением в соответствии требований Писания, мы поклоняемся Богу, мы получаем доступ в Его дворы, мы признаем над собой Его власть, и мы выражаем свою любовь к Богу, потому что любовь к Богу – это исполнение заповеди, а десятины – это является основополагающей заповедью, которая была поставлена в Едеме в формате дерева познания добра и зла. Это была десятина Господня, это было древо Господне, которое человек не имел права прикасаться и что-то есть от него. Несмотря на то, что Бог насадил древо познания добра, древо жизни, все деревья рая в союзе с человеком, тем не менее Он сказал, от всякого дерева можешь есть, а дерево познания добра и зла не вкушай, ибо в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Люди, которые посягают на десятину, которая находится в их распоряжении, но им не принадлежит, смертью умрут. Итак, научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою. Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами или приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне, согласно твоего слова, я молю тебя прямо сейчас, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до избытка на твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.